Фонтанка «Офис», уважаемые телезрители, мы продолжаем наш бесконечный, хочется сказать, сериал, хотя бесконечного в нашем мире ничего не бывает. Ну что ж, Игорь Борисович Чубайс у нас сегодня в студии,
да,
философ,
добрый день.
Социолог.
Ну похвалите, похвалите.
Буду хвалить долго и мужественно
в течение
всей программы. Слушайте, давайте начнем с чего-нибудь такого, вот, может быть, легкого, завораживающего. Вот сегодня в новостях прошло сообщение, что Олег Павлович Табаков, ну, Олег Табаков, наш любимый Олег Табаков, да, получил премию Олега Табакова.
Вот, это скажите, пожалуйста, совершенно неожиданно.
Совершенно неожиданно. Скажите, вот все-таки, вот, на ваш взгляд, роль советской, русской интеллигенции вообще, ну, вот, в каких-то мерилах общественно-политической, социальной жизни, оно всегда было как по Ленину, когда тот говорил, что интеллигенция это, сейчас все закрывают уши, это говно,
мне
да?
Как-то или это... даже вспоминать не хочется.
Да. Или все-таки это, значит, какая-то другая роль. Интеллигенция вообще во все времена одинакова, или это... глубокая, глубинная ошибка.
Ну, вообще, интеллигенция, как вы, наверное, знаете, это же русское слово, это русское явление. В Европе не говорят об интеллигентах, там есть интеллектуалы. А у нас в конце 19 века появилась интеллигенция. И само это явление, на мой взгляд, есть разные трактовки. У меня тоже, конечно, есть своя трактовка. Вот. Вообще, интеллигенция – это интеллигент, это человек, который соединяет знания и нравственность. И интеллигенция оказалась востребованной тогда, когда Россия теряла Бога. Когда Достоевский сказал, если Бога нет, все дозволено, и это огромным резонансом прошло и через весь 20-й, и в ходе 21 века эта проблема, то вот тогда мы решили, что вот есть люди совести, которые будут заменять. Вот. И, конечно, русская интеллигенция, она играла свою роль, потому что русская... Многие, кстати, сегодня не видят, вот, в неправильное зеркало смотрят, потому что вся русская литература – это литература критического реализма. Весь этот Салтыков, там полно всего, там Некрасов, который смеялся над строительством железной дороги, величайшее достижение. Попробовал бы кто-нибудь в СССР посмеяться над полетом Гагарина, что бы с ним сделали, да? А тот говорит, косточки, ну какие косточки, построили Москву и Санкт-Петербург, да? Вот, то есть интеллигенция была настроена критически. Если у Чехова 100 рассказов о любви, и все рассказы о несчастной любви, это не значит, что на Руси не умели любить. Просто вот критическое, вообще был симбиоз двух начал. Была и интеллигенция, интеллектуалы, которые критиковали, была православная церковь, которая всегда поддерживала. Вот с этого начиналось, так формировалась наша система. Но советское время, это время, конечно, совсем другое. И здесь власти понимали, что актеры, артисты, режиссеры – это люди очень известные, очень важно их завоевать на свою сторону, их перекупали. Это, правда, не всегда удавалось. Там Мирхольд в свое время читал строчки Маяковского, всем известный. «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть». А Мирхольд читал, а я знаю, город будет, а я знаю, саду цвесть. Это такие люди, да? Вот. Но для него плохо закончилось. Вот, то есть интеллигенция была как бы вывернута. Более того, раз уж вы задали такой вопрос, я чувствую, что у вас все вопросы не банальные, не простые. Я могу напомнить, что когда ушел из жизни академик Лихачев, целый ряд некрологов в разных газетах заканчивали словами «умер последний российский интеллигент». То есть им очень хотелось, чтобы не было больше людей совести, людей чести. Но из этого ничего не получилось. Хотя, если говорить о Олеге Павловиче Табакове, то это в лучшем случае без комментариев.
Ну, у нас не один Олег Павлович Табаков подпадает в понятие без комментариев. Это достаточно большая плеяда очень известных лиц, очень ярких лиц. Ведь это тоже, это что, такой конформизм, работа с властью? Или это все-таки такое действительно искреннее стремление именно так понимать то, что мы видим?
Ну, я опять вижу здесь как бы две составляющие, как минимум, потому что, с одной стороны, вот когда происходит очередной праздник и награждают государственной премией, я там вижу, что в 121 раз награжден вот он, в 122 раз этот, 125 тот-то, нет новых имен, нет новых лиц, нет новых людей, новых деятелей. Но когда я читаю, что выслан из страны, хотя так это официально не называется, вообще философский пароход вот с берегов Невы как бы был отправлен в 1622 году Владимир Ильич написал такую замечательную работу о значении воинствующего материализма. Он там пишет, что вот власть-то взяли, пролетарии, взять, что стоит взять? Мы взяли, да? А управлять-то не можем, а ведь у нас есть разные враги. И Сталин потом объяснял, есть такие, которых надо расстреливать, есть такие, которых надо сажать, а вот есть даже такие, там, голодомором брали, у нас было, мало кто знает, в России было, в Советском Союзе было три искусственных голодомора. Третий голодомор в 1946-1947 году. Сколько можно врать о победе, вы объясните, что произошло. Причем 2 миллиона человек искусственно уморили голодом, чтобы не было бунта, чтобы... Те, кто пришел с фронта, искалечены, изранены, они ждали, ну все, теперь эти колхозы дурацкие, это ГУЛАГ, это НКВД распустят, да? Оно еще крепче, Сталин, чтобы иллюзий не было, да? Вот. Так вот, были разные способы борьбы, разные способы давления. Сталин говорил даже о таком способе, он говорит, есть люди, которых, в общем, не надо сажать и не надо публично репрессировать, но они нам мешают. И вот Мейерхольд, вот, то есть, простите, главный еврейский, этот самый режиссер еврейского театра, сейчас у меня вылетела его фамилия, но его все знают, которого задавил автомобиль, он как был главным режиссером еврейского театра и председателем антифашистского комитета в СССР, вот, так им остался, но потому что он был известный человек, его сажать не, было не с руки, да, но его вот как-то вот автомобиль задавил. То есть есть разные способы борьбы. Есть интеллигенты, которые прогнулись и которые обслуживают, а есть интеллигенты, которых высылают, которых отправляют. Этот философский пароход плывет до сих пор. У нас чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, гордость страны, это человек, который украшает. Где он? Он вдали от родины, потому что здесь ему опасно. Вот мой друг Андрей Пианковский, блестящий публицист. Я думаю, самый яркий у нас политический публицист. Ну вот, месяц назад я звонил. Да я, говорит, срочно купил билет, улетел, потому что начиналось следствие и так далее. Поэтому вот есть разные люди. Есть такие, которые как бы... Повторяют стереотипы, такие как Михалков, которые всегда в струю и так далее, и так далее. Вот. А есть люди, мысли, которых не сломать, которых не прогнуть, с которыми, в общем, власти борются. Такие есть.
Вот вы уже, значит, подняли такую очень любопытную тему, а вот я бы немножко ее в другое русло перевел. Вот смотрите, Боинг, да, о котором сейчас всем говорят, гибель в Ростове, казалось бы, тема...
Боингов да. Много, Боинг, который сбит над...
Нет, я про тему про Ростов, который... про Ростов,
да,
про последний.
Хорошо, да, понятно.
Вот. И обратите внимание, что не за самолет, то, что не гибель самолета, то обрастает каким-то легендированием. Да? Вот как-то непонятно и то, и другое, и третье. Иногда тайна открывается посредством вот того, который был над Синаем, да? Ну, не сбит, погиб. А вот здесь, если вы видели... Тот кусок видео, показывающий, зафиксировавший камеры, он летит вообще как ракета, как снаряд в землю.
Михоэлс, вот я извините, у меня еще Михоэлс, голове, да. Да, я Михоэлс. Имел в виду Михоэлса. Да.
Летит как снаряд, буквально как ракета. Взрывается, хотя два часа до этого летал и вынашивал вот это, сжигал это самое топливо. Да, да. И сразу же появилось в интернете, в сети разного рода версии, что на самом деле все было по-другому, что на самом деле все это было... запланировано, сбита ракетой, вообще-то был не самолет, а туда привезли, ну и прочее, прочее, прочее. Вот скажите, симптомом чего является вот такого рода разговоры? Это говорит о каком состоянии общества? Почему это происходит?
Вы знаете, вот я сегодня был как раз на факультете, на котором когда-то, в 72-м году, сколько прошло лет, к 72-м году я закончил философский факультет тогда Ленинградского университета. Я сегодня туда заходил и так мысленно представил многих своих педагогов, в частности, педагога, который учил не философию, а психологию, вот, и которая нам объясняла такое понятие «установка». Вот в западной терминологии называется «аттитюд», а по-русски называется «установка». Простая вещь. Вот когда вы идете домой, поднимаетесь на второй этаж, вы, не глядя, поднимаете ногу, вы знаете, что сейчас будет ступенька. Вы ее еще не видите, вы поднимаете. И если вдруг выровняли этот путь наверх, то вы будете 2 недели поднимать ногу по инерции. То есть человек вписан в определенную реальность, и события происходят не сегодня, события произошли давным-давно, когда он начал формироваться. А поскольку мы находимся в ситуации вот такой абсолютной мифологии, в ситуации фантазии, которые нам сообщают, которые нам навязывают средства массовой информации, то у человека изначально уже сформировалось отчуждение, сформировалось неверие. Это очень большая беда. Потому что я вообще не знаю, ведь мы же рано или поздно, я думаю, что не так уж долго ждать, произойдут изменения, и мы будем говорить только правду. Это должно быть. Но уже установка на недоверие, вообще у нас уровень недоверия в стране один из таких острейших, фундаментальных. Поэтому все время срабатывают те стереотипы, которые были уже навязаны. Но это в разных сферах проявляется, например, вот, например, у кавказских бизнесменов существует внутренняя большая солидарность. Они могут под слово, я не занимался бизнесом, но не раз об этом слышал и читал, они дают честное слово и доверяют друг другу 100 тысяч долларов, 500 миллионов, договорились, все, да? А вот у русских вообще нету доверия, ни на 1000 рублей не поверят. Ты вот давай там 35 печати, 25 подписи, а потом я подумаю, стоит вообще играть в эту игру или нет. То есть у нас вообще, наверное, самая большая потеря, которая произошла, ну, вы догадываетесь, что у меня довольно негативное отношение к тому, что происходит после 2017 года. Самая главная потеря – это даже не потеря территории, это не потеря средств, это человеческая деградация. Очень сильная, очень глубокая. И существует немало людей, которые занимают такие чудовищные позиции, с которыми спорить не имеет смысла. Они, так сказать, поезд ушел, они не изменят свою позицию. Это произошло.
Ну, это, наверное, качество не только российское. То есть люди вообще, наверное, достаточно сложно меняют свое убеждение и свое мнение сформированное.
Ну, я думаю, что просто большая часть людей – это нормальный человек, человек открытый. Mm-hmm. Я не могу не похвастаться, да, но я хочу сказать, что практически все свои книжки я заканчиваю фразой: «Вы не согласны? Спорьте. Вы давайте ваш аргумент. Я понимаю, что вы можете не принять, но давайте, что вы… Я все время жду ответа, да, позиции, альтернативы. И мне кажется, что это нормальный подход, это не какой-то супер, это и есть нормально. Человек же не может быть фанатиком, все время считать, что он абсолютно прав. А вот когда человек считает, что все другие аргументы, знаете, я же тоже работал на радио, я часто вспоминаю одну программу, которую я вел. У меня была передача о Сталине очередная, и я, естественно, там много негативного сказал о Сталине. Со мной спорят слушатели. Кстати, спорят всегда, звонят всегда нетипичные. Это особое, особое социологическое правило. Звонят и не соглашаются. В конце концов, я предложил такую, как бы не игру, а такой прием. Я говорю: вы знаете, вот если вы мне приведете факты, факты, которые меня переубедят, я вот публично заявляю, я изменю свою позицию, я дам другую оценку Сталину. А если я приведу факты, которые покажут, что вы не правы, вы измените свою позицию, и мне примерно 50% отвечает: нет, позицию менять не будем. Это люди потерянные, с ними ничего сделать нельзя.
Ну, тем не менее, вот вы уже сказали, мы еще подойдем к этой теме вообще, что у нас произошло, начиная, что такое по Солженицыну, ну да, проигранный 20 век.
Да, 20 век России проиграл, это да. Слова Александра Александровича.
Ну вот сейчас еще немножко таких вот подтянутой под новости, под последние события.
Давайте.
Тем.
Ну вот, он же мне ничего заранее не говорил, слушатели. Он ничего не предупреждал, что он будет спрашивать. Сейчас да, как врежет вопрос.
Да, это со всеми так.
Да.
Вот скажите, глава РПЦ, значит, считает ересью соблюдение прав человека. Ну, казалось бы, церковь, русская православная, патриарх, они как раз должны набраться некой такой вот благодати, да, к человеку, наоборот, бороться за человека, за его права, за его какие-то внутренние событийные, содержательные части. И тут нет. Вот как объяснить, что православная церковь считает соблюдение прав человека вообще ересью?
Вы знаете, вот у нас здесь позиции не совпадают, потому что он немножко не так сказал. Он сказал, что человекоцентризм есть ересь. Угу. Я вот на этом я согласен, я, по крайней мере, свою позицию я могу объяснить. Вот когда-то очень давно, когда мы поняли, как во времена Коперника, что не Земля находится в центре Вселенной, а Солнце, а может быть даже вообще нет центра Вселенной вообще, да, вот, то мы рассуждали более правильно. А вот гуманизм, который стоит в центр человека, он до сих пор хочет отстаивать этот подход. На мой взгляд, этот подход опасен, скажу почему. Если ставить человека в центре, если все во имя человека, вот буквально, не как в коммунистические времена, когда сажали, отправляли и так далее, и при этом говорили все во имя человека. Если действительно все делать для человека, если человек в центре, тогда на выходе будет экологический кризис. Потому что человек – это не царь природы, человек – это часть природы. И как только он свою гордыню немножко умерит и осознает, и поймет, что есть мир, который будет всегда, а есть он бренный и конечный, тогда будет иная стратегия. Другое дело, что у нас под лозунгом «все во имя человека, все для блага человека», скорее всего, имеется в виду один конкретный человек, а остальные вообще как бы не люди. Это другая проблема. Но вот часто мы от одной крайности хотим перейти к другой. И тоже попадаем, на мой взгляд, я не буду все время говорить «моя точка зрения», то, что говорю, это «моя точка зрения». Вот все-таки, на мой взгляд, человек не должен быть центром.
Да, но все равно при этом экология и все, что окружает человека, весь мир, это тоже работает на благосостояние на самого человека.
Но что-то работает, смотря как работает.
Без экологии не будет человека.
Нет, но мы же оставляем огромные заповедные территории, по крайней мере, это и в Канаде, и в Америке, и даже в Европе, которые меньше по размеру. И цель в том, чтобы вообще там туда не было вторжения человека, чтобы человек не влиял, потому что природа самоценна. И если мы вот все время ее будем подчинять, всюду построим гидроэлектростанции и прочее, прочее, то в конце концов мы себя
занесем. Права человека, как я понимаю, в РПЦ все-таки в данном случае были другие права. Прежде всего, права, связанные с ценностью человеческой жизни, с ценностью его свобод, свобода как самоцель и вообще как универсальная составляющая. Да. Вот все-таки вы считаете, что это как бы вот ложится в канву сегодняшнего современного общества?
Вы знаете, вы очень такие вопросы серьезные задаете, но я все-таки, поскольку я не политик, мне не нужно гнаться, чтобы была аудитория, а я пытаюсь быть объективным независимым исследователем.
Это ценно, как
я могу сказать так, что с моей точки зрения свобода жизненно необходима, когда тебя подавляют. Вот тогда нужно ломать все эти ограничения, рамки, ложь, цензуру, уничтожать, говорить то, что ты думаешь, отставить свои права. Но когда ты стал свободным, то нужна не абсолютная безмерная свобода. Когда на Западе, скажем, ну, это благородно, но, в общем, инвалиды рассматривают так, как здоровые. Они так, там, что такое олигофрения, там, что идиот? Они так здорово рисуют, у них такие картины замечательные. Вот нельзя ставить на равных больных и здоровых. Нельзя ставить на равных секс-меньшинства и тех, кто традиционен, да? То есть вот абсолютная свобода приводит к разрушению всех правил. Тогда все становится релятивно, все относительно. Нет понятия прекрасное и безобразное. Вот вы говорили про Париж. Я один раз был в Париже, мне год 3 назад, мне запомнилось, я ехал в метро, и в метро все время плакат такой вывешен, писсуар. Я стал спрашивать, что вы здесь делаете, да? А мне объясняют, а писсуар, он так же замечателен, как мыслитель Родена. Это такой же, вот для меня это не одно и то же. Вот для меня Роден – это Роден, а писсуар, извините, это писсуар. А когда вы хотите все выровнять, все сделать одинаковым, а мир иерархичен, мир в принципе нелинеен. Есть вот центр Солнечной системы, есть главная улица в Питере, есть провинция, есть главный город, а есть десятистепенный. И весь мир устроен по иерархическим принципам. То есть, когда мы... Дело в том, что нужно выстроить правильную иерархию. Когда у нас вертикаль носит искусственный характер, это одно. Но это не значит, что от неправильной вертикали нужно прийти к абсолютной толерантности. Нет, есть мое, а есть не мое. Есть нам близко, если мы, понимаете, если к нам рванут вот эти вот несчастные мигранты, несчастные беженцы, я им сочувствую, но если миллионы будут бежать в Европу, это не решение вопроса. То есть есть родина, можно позвать в гости, но сделать домом – это совсем другое.
Совсем другое, я согласен с вами, конечно. Хорошо, ну вот, ну давайте…
Все вопросы решили?
Нет. Я просто думаю, к какому другому приступить более…
Сложнее, да?
Более сейчас вовремя, скажем так. Ну хорошо, давайте к серьезной теме – теракты в Брюсселе. И не столько даже, вот, может быть, о терактах, хотя, конечно, вот Мануэль Вальс, премьер правительства Франции, сказал, что Европа находится в войне. Это тоже такой тезис, требующий обсуждения, после чего сразу же стали спрашивать, а что вы только сейчас это узнали? Вы только сейчас это почувствовали? Вот на ваш взгляд, Европа выдержит эту войну? Сможет победить?
Ну, я, конечно, не знаю, выдержит или нет. Я думаю, что есть реальный шанс, реальная возможность победить. Но для этого нужно целый ряд правил пересмотреть. И в частности, как раз то, о чем мы говорили, потому что вот эта абсолютная толерантность, это, в общем-то, выглядит привлекательно. Да, все равны, но из тех, кто принимает тезис о толерантности, сам далеко не каждый ведет себя толерантно, понимаете? Потому что хорошо играть в карты по-честному, если ты не играешь с шулером. А если ты играешь по-честному с шулером, то ты всегда проиграешь. Поэтому здесь, ну, вот... Буквально в первой фразе я вспомнил Достоевского, и, на мой взгляд, это самый главный как бы, призыв. Вообще, когда в конце 19 века Европа почувствовала кризис веры, то и кризис... Дело же не просто в том, что перестали верить Богу, дело в том, что исчезли высшие ценности. Ведь Бог – это не просто некий там с нимбом, да? Бог – это высшая правда, это высшая красота, это высшая справедливость, это то, что делает, наполняет жизнь смыслом. А если исчезает Бог... то тогда Достоевский говорил, тогда все дозволено. А Ницше говорил, вот замечательно, исчезает Бог, исчезает мораль, и приходит на смену старому человеку, ограниченному старой моралью, новый сверхчеловек, который никаких рамок нету. И Вагнер пишет там этот музыкальный, его друг, музыкальный цикл «Гибель богов». И привет, да, правда, музыка ужасная. Я один раз слушал, реально, вот как раз в Питере было первое исполнение после столетнего перерыва. Вот, потому что в СССР вообще не исполняли, и это было лет, может, 7 назад, впервые здесь исполнили этот музыкальный цикл «Гибель богов», это отвратительная музыка. Кстати, Чайковский писал, что надо обязательно слушать Вагнера, чтобы знать, как нельзя сочинять музыку, потому что если вы разрушаете высшее, разрушаете ценное, то у вас вот распадается все. И в этом смысле, я думаю, что вообще Европа, как бы не нам бы говорить, у нас кризис по самые уши, да, но и там есть проблема, потому что ситуация, когда исчезают высшие правила, высшие ценности, это ситуация очень сложная, и как бы интеллектуалы не востребованы. Я человек старый, я помню, там 50, ну 50 и хуже, но 60-е годы точно помню, я помню такие имена, как Бертран Рассел, как там французский Камю, да, вот это были, это авторитеты. Говорят, что в Германии после войны было три философа, у нас мало известно, там Юрген Хабермас, еще пару, которые заправляли всем общественным мнением, которые, вот то, что скажет Хабермас, все, там, неважно, кто федеральный канцлер, шманцлер, это все не имеет значения, есть люди мысли, да, вот, а сегодня люди интеллекта вообще не востребованы там, сегодня на первых страницах обложек мы видим очаровательных девушек, да, это все, мы нормальные люди, это все очень привлекает, но чего-то не хватает. И в этом смысле вот теракты – это результат вот кризиса старых правил, и нет новых правил, когда а мир еще разделен на очень богатых, очень бедных, а очень богатые абсолютно открыты, пожалуйста, добро пожаловать, мы каемся, да, действительно, до 1960 года почти вся Африка была колониальной. Сегодня мало кто вспоминает. Там английские колонии, французские колонии, бельгийские. Но вот вы за это, итальянские, там, Сомали, да, вот вы за это расплачиваетесь. А нужно что-то другое. То есть я вижу здесь за всем этим определенный кризис ценностей, кризис идей, интеллектуальный кризис, который как-то надо вот думать об этом. Это очень серьезный вопрос.
Вот на фоне этого вчерашнее, по-моему, заявление Жириновского, позавчерашнее уже, я его сейчас процитирую, а вы все-таки, может быть,
охотно, оцените. Я догадываюсь, о чем вы скажете.
Сейчас это от Жириновский, да, цитата.
Что-то нам выгодно.
Сейчас теракты идут в Европе, нам это выгодно, пусть они там подыхают и погибают. Конец цитаты. Вот это как можно оценить?
Я думаю, что это намного хуже, чем фашизм. Я объясню, я не в эмоциональном каком-то всплеске, это говорю, да? Вы знаете, у фашизма были определенные правила, между прочим, когда американские войска высадились в Сицилии в 1943 году и готовились высадиться в Италии, то Муссолини и Гитлер договорились, что вот что бы там ни было, но Флоренцию мы бомбить не будем, потому что это мировые музеи, это шедевры, мы не можем их уничтожить, да? Вот, то есть картины для них были выше собственной власти, собственной идеологии, собственных идей. И действительно Флоренция фактически не пострадала. А вот Жириновский сегодня говорит, что гибель людей для него приветствуется, потому что есть не люди там, а есть люди здесь. Вот это хуже фашизма, понимаете, потому что это вообще абсолютное социальное неравенство. Вот есть у расистов есть там белые, есть цветные, Ну, а здесь вот есть мои, а есть люди, которые нужно взрывать. Ну, завтра он скажет, что нужно туда отправлять террористов, нанимать. То есть, ну, это страшное высказывание. И самое главное, на мой взгляд, не просто, что он это сказал, но у него бывают такие высказывания очень странные. Никто не поставил на место, никто сказал, что это дико, никаких комментариев. Но он сказал, как бы прорвалось, да, как по Фрейду... проговорка выскочила, как бы власть это не говорит, а он это сказал.
Соловьев даже так в комментарии сказал ужас какой-то.
Но... Я не видел эту передачу.
Да, 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 он сказал ужас какой-то. Но это вы понимаете, ведь удивительно другое.
Это кстати, секундочку, я надеюсь, вы не забудете свою мысль, а я могу забыть. Я хочу сказать, что когда шла гражданская война, в 19-м году белые подходили, брали Москву в кольцо, и тогда Троцкий сказал, если мы уйдем, то мы так хлопнем дверью, мы всю эту Третьяковку взорвем к чертовой матери. То есть вот две позиции, понимаете? Тот говорил, Флоренцию не трогайте, а этот говорил, что мы Третьяковку взорвем. Вот, а нам говорят, не сравнивайте Сталина с Гитлером, да, да, сравнивать нельзя, потому что это ужас, что здесь было. Я извиняюсь.
Да, Юрьевич, вот смотрите, удивительно, эту информацию распространили многие в социальных сетях, и появилось достаточно большое количество комментариев, ну, не то, что, наверное, боты, хотя боты наверняка там тоже есть, но, тем не менее, люди достаточно искренне поддерживают Жириновского и говорят, да, действительно, вот так, вот так, вот так, их туда-то, да, их туда-то. Это что? Это дозрело до чего-то общества, да? Это какое-то случайное проявление? Это система? Что это?
Я думаю, что это, к сожалению, никак не случайность. В некотором смысле это неудивительно, потому что вообще, когда социологи говорят, вот у нас там 85% поддержат, 15% не поддержат, да? У нас изучается не общественное мнение, а эффективность пропаганды. Это совсем разные вещи. И вот если у нас 15%, как выясняется, ну, не вот что не льют, какие помои, они думают своей головой. Ни один человек, ни 100 человек. 15% это 20 миллионов человек мыслят по-своему, да? Вот. Но 85% можно утопить в этом идеологическом, извините, дерьме и превратить их в животных. И вот это происходит. И поэтому люди искренне думают, но все вот эти вещи, понимаете, фанатичные, вот эти вот оценки пропагандистские, они слетают в один день. То есть достаточно начать говорить правду, начать говорить то, что на самом деле, это в один день слетит.
То есть это какая-то шелуха получается просто?
Ну да, это опьянение такое идейное. Как говорил когда-то Юрий Николаевич Афанасьев, мы находимся в ситуации беспробудного единства советского народа, да, вот, но когда вот эта беспробудность прекращается, то люди приходят в себя и начинают понимать, что, боже мой, что же происходит, вот сегодня я ходил по Питеру, как бы сам у себя не замечаешь, когда приезжаешь в гости, ты много чего видишь, много чего понимаешь по-другому немножко.
Ну вот, с одной стороны, действительно это так, а с другой стороны, вот посмотрите, сколько любопытных явлений рождает наше время. Вот я сейчас плавно перехожу к тому приговору, который тоже объявлен был совсем недавно, это Надежда Савченко, 22
каких-то
года.
Каких-то 22 года ни за
да,
что.
Да.
А могли бы расстрелять.
Еще полвека назад.
Да, да.
Вот так все-таки, на ваш взгляд, это вот как это объяснить? Как объяснить этот приговор? Как вообще объяснить этот процесс? И вообще, как объяснить появление самой Савченко?
Ну, знаете, появление Савченко объяснить-то можно. Другое дело, что оправдать невозможно. Но я только скажу, я вот не вижу слушателей вашей программы, но на всякий случай я хочу сказать, что весь Евросоюз, все руководители государств, входящих в Евросоюз, если я не ошибаюсь, 28 государств, осудили суд и потребовали освобождения. Президент Соединенных Штатов, это вообще как бы не его дело, где Савченко, где президент США, да, он заявил, мы там знаем, кого-то в Америке судят, да бог его знает, кто за этим судит. Он заявил, что он требует освобождения. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун заявил, что он на всех встречах с представителями России будет поднимать вопрос о Савченко. Так что мы опять живем по принципу, весь мир идет не в ногу, а мы в ногу, но мы 70 лет так жили. Добились распада собственной страны. Мы вообще вот такие вещи может делать, говорит, только человек, который ненавидит свою родину, который настроен антирусски, антироссийски, совершает такие акции, которые вызывают всеобщее, действительно общемировое возмущение. Но как это получилось? В принципе, известно и понятно, потому что схватили эту, можно сказать, девчонку, 35, ну, женщину, да, 35-летнюю. Наши думали, о, эти ребята, которых хватит, да сейчас мы в бараний рог, она сейчас во всем признается, она вообще слама. Оказалось, что она крепче русских спецназовцев, там эти ребята сидят наши, Александров и второй, они уже пять раз меняли позиции, они уже пять раз все проклинали, потом меняли оценки, а эта стоит твердо, она 10 раз голодовку объявляла, ее не сломать, ее, то есть, и оказалось, что власти бессильны. Вообще это огромный урок для демократического движения в нашей стране, для гражданского движения, нельзя прогибаться, надо, если ты прав, надо стоять полностью и до конца. Тогда только есть шанс победить. Вот Савченко из этих людей, причем у власти эта позиция очень противоречивая. Они не хотели бы, чтобы она умирала, но это уж совсем тогда, да. Они хотят ее сломать. Они были уверены, что она там, ну, признается, ну, частично, ну, никак ее не взять. Ну, ни в чем, это очевидно, что она ни в чем не виновата. Это, вообще нельзя спорить на эту тему, это не суд. Понимаете, есть вещи, о которых можно спорить, где есть плюрализм. Вот, кто-то скажет, а что у вас студия такая светленькая, да, лучше бы темная, а может темная, может синяя, да, есть вопросы для дискуссии, а есть вопросы, которые не предполагают дискуссию, вот это очень важно, есть некие принципы, которые нельзя подвергать обсуждению, есть общечеловеческий опыт, вот, знаете, я вспоминаю ситуацию, там, года два назад меня попросили в газете «Аргументы и факты» написать статью о Сталине, я написал, ну, естественно, понимаете, что я написал. Да, но рядом появилась статья другого автора, который Сталин восхвалял. Вот можете себе представить, чтобы в Германии вышла статья о Гитлере, где Гитлера объясняет, то такой, а рядом другой, да нет, вы знаете, он хороший парень был. Это невозможно, вот это есть человеческий опыт, мы же не просто вот живем, ничего не понимая, у нас есть какие-то результаты, какие-то итоги. Вот то, что происходит с Савченко, это нарушение всех норм, это нарушение права как такового, нарушение какой-то справедливости, это не предмет дискуссии, это позор, это стало позором для моей страны, вот это ужасно. Ну, конечно, в Москве многих людей хватали, моих друзей хватали за то, что они выходят в пикеты в поддержку Савченко.
Турецкий сухогруз снес опору строящегося моста через Керченский пролив. Его, значит, арестовали в порту сейчас, и возбуждено уголовное дело. Вот с точки зрения семиотики, как можно подойти к этому? Есть ли в этом какой-то знак? Все-таки турецкий сухогруз, самое главное наша сейчас стройка страны, это мост в Крым. Вот что-то в этом есть? Понятно, что, наверное, юридически здесь ничего особого нет. Но вот с точки зрения каких-то символов.
Ну, исходя из того какого-то опыта человеческого, который у меня есть, я думаю, что это как частичная случайность. Но знаете, если вот кто-то войдет и будет говорить, что сейчас войдет в студию «Марсианин», сейчас войдет, и это будет повторять день, два, три, на пятый день какое-то лицо появится, и мы заорем, это же «Марсианин», нас уже психологически подготовили. Угу. Когда нам объяснили, что турки злейшие враги, правда, еще недавно были наши ближайшие друзья, вот, когда с ними рассорились, разругались, когда прекратилось все с Турцией, да, причем это вылилось опять в парадоксальные вещи. Я читаю, Сирия окажет помощь России овощами и фруктами. Простите, Сирия, там же война, у нас мир, кто кому помогает? Если мы закупаем лук и чеснок в Чили, ну, вот это уже как бы, это за рамками, да? Вот, поэтому у нас как-то уже, и мы это воспринимаем нормально, и, ну, Чили, хорошая страна, вот, о чем мы не можем на своей, что произошло, если мы не можем у себя на грядках вырастить лук, если мы не можем у себя на грядках вырастить капусту, да, Сирия нам, утопающая в крови, в войне много лет, да, помогает, значит, у нас ситуация хуже, чем в Сирии. И в этой ситуации такого психоза, если завтра скажут, что это турки специально наши родные сваи, да, ну, я думаю, что многие поверят, побегут забрасывать турецкое посольство, консульство.
Ну, знаете, очень важная тема в продолжении, как мне кажется. Вот насколько, как вы считаете, важна в обществе десоветизация? Ведь мы, по сути, не прошли вот этот период десоветизации, хотя были 90-е годы, но тем не менее и в сознании все осталось по-прежнему кроме сознания, еще есть и название улиц, кроме названий улиц есть еще и юридическая неосмысленность до конца всех тех преступлений, которые были совершены в годы советской власти. Это навсегда, на ваш взгляд, ушло или все-таки возможно досоветизация?
Я думаю, что досоветизация абсолютно необходима, и мы не начнем выходить из кризиса. Вообще наш кризис начался вовсе не с приходом нынешнего президента, или, не знаю, с приходом Леонида Ильича, который не умел говорить, да, вот, и так далее. А наш кризис начался в 2017 году. Я, кстати, 18 января этого года был в Питере, потому что была годовщина созыва и разгона учредительного собрания. Я приехал к моим друзьям, и мы были в Таврическом дворце. Кстати, Таврический дворец, в нее внутрь войти нельзя, а на входе там мемориальные доски, где написано, что здесь Владимир Ильич Ленин выступал. А то, что здесь было российское учредительное собрание, то, что были прямые, свободные, тайные и всеобщие выборы в России – об этом не сказано ни слова. Так вот, кризис начался именно с этого момента. И для того, чтобы правильно оценивать события, надо много всего. Нужна правильная историческая картина. И в этой исторической картине важнейший тезис, вот Солженицын не раз говорил, Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым. То есть СССР и тысячелетняя Россия – это совершенно разные государства. Мы понимаем, что Третий Рейх и ФРГ – государства разные. Мы понимаем, что Северная Корея и Южная – вот народ как бы один, язык один, а государства совершенно разные. А то, что тысячелетняя Россия и Советский Союз – это совершенно разные государства, это многие не понимают. Так вот, выход из нашего кризиса находится на пути преодоления разрыва. И нам нужен русский Нюрнберг, нам нужно дать юридическую оценку. Много чего написано, много есть книг интересных, да, вот. Но надо, нет правовой оценки того, что такое было в советское время. И нужно, во-первых, дать правовую оценку, нужен русский Нюрнберг. А во-вторых, нужно осуществить преемство с исторической России. Нужны новые выборы в новое учредительное собрание. Причем оно и называлось учредительным, то есть оно ничего не предопределяло. Вот соберутся избранные народом, и они решают, может, нам монархия нужна, может, республика, может, еще, но это решает сам народ, это не было заранее навязанных решений. Вот это нам нужно. А то, что нужно преодолеть советчину, советчина и в топонимике, вот вы сказали название улиц, да мало кто знает, что у нас и календарь советский. Вот почему у нас день рождения пионерии 19 мая? А потому что по старому стилю это 6 мая, это день рождения императора Николая II. Почему у нас 23 февраля день Красной Армии? В 23 февраля 18 года начался ледовый поход, формирование Белой Армии. Это не мое мнение, это исторический факт. Никаких побед Красной Армии не было. А уж 23 февраля – это начало февральской революции по старому стилю. А по новому стилю – это 8 марта. Вот и сделали 23 февраля советский праздник и 8, чтобы историю вытеснить. Потому что большевики не могли объяснить, как это в феврале проходит революция, а в октябре еще одна. Революция не бывает каждый месяц. Да? Это был переворот. Вырывали Россию из истории. С этого момента, с октября 1917 года, началось историческое отставание. Началась историческая катастрофа. С этого момента Россия вылетала из истории. Вы знаете, что в начале века Россия была удивительной страной. У нас до 80-х годов 19 века шло непрерывное расширение, собирание. Мы собрали самый успешный проект собирания, самое большое в мире государство, как и Британская империя, одна шестая часть суши. А с 80-х годов 19 века начался рост качественный. У нас самые высокие были темпы роста экономики, у нас самый высокий демографический рост, у нас огромные успехи в культуре. У нас 18 выпускников русских гимназий и университетов после 17 года вынуждены покинуть родину и стали нобелевскими лауреатами. За весь советский период 18 нобелевских лауреатов не было. Так вот, Россия в начало века прошлого входила с претензией на мировое лидерство, с реальной, когда я бы мог вам назвать ряд фамилий немецких, французских, они все это видели и понимали. Почему, между прочим, Первая война началась в августе 14 года? Потому что немецкие эксперты, кайзер Вильгельм прислал в Россию своих экономических советников понять, что там в России происходит. Они посмотрели, вернулись и сказали: слушай, ты, дубина, ты давай быстро начинай войну, потому что еще 5 лет, 3 года, и ты не сможешь вообще с Россией воевать, она вырывается, мировые лидеры. И тот начал в 14 году. И кстати, проиграл-то Первую мировую, Россия выигрывала в Первой мировой войне. Большевики сдали Россию в Первой мировой. Россия выигрывала. То есть вот все наши беды, когда начались, откуда все наши проблемы. И пока мы это не осознаем, пока мы не проведем десоветизацию, пока мы не выставим юридическую оценку советскому периоду, у нас нет перспективы, у нас нет будущего.
А почему же это все вот так морозится, понимаете? Почему не удалось это сделать при Ельцине? Почему Горбачев был категорически против подобного рода оценок? Почему сейчас это так все уходит в историю, и об этом никто не вспоминает?
Вы знаете, я бы не сказал, что об этом никто не вспоминает, и что это уходит в историю. Хотя отчасти, конечно, потому что вырастает молодежь, которая, у меня студенты, которые считают, что Сталин был великий политик. Они же не знают, что такое Сталин. У них мифическая картина. Но если говорить о Горбачеве и о Ельце, у них были у каждого свои причины. Горбачев сидел на этом кресле красном, и ему было очень трудно, он думал, что он сможет это сделать, выдернуть под себя кресло, не упасть, поставить совсем другое, сидеть дальше. Но это нерешаемая задача. Поэтому вообще я считаю, что Горбачев, у меня много раз менялись оценки Горбачева, я с ним не раз общался, но я все-таки думаю, что объективно он сделал очень много, и он был в очень сложной ситуации. Он же опирался на Компартию, должен был ее убрать, да? А вот Ельцин, у которого были все возможности, он в чистое место пришел, в чистое поле, пожалуйста, давай действуй. А он оказался политиком, к сожалению, очень слабым. И он не смог осудить Советчину, потому что экономика при Ельцине стала проваливаться. Понимаете, вот в Германии почему немцы смогли распрощаться с Гитлером? Потому что в 47-м или в 46-м, сейчас могу ошибиться, году начались в Западной Германии, начались реформы Людвига Эрхарда. И эти реформы были очень эффективны. Буквально немцы говорят, был период, когда я много раз ездил в Германию, там работал. Вот, и немцы говорят, что мы каждый месяц чувствовали улучшение, что марка становилась более стабильной, инфляция сокращалась, товарный рынок насыщался. И мы тогда были готовы критиковать Гитлера, хотя это всегда было непросто. Там и сейчас есть пенсионеры, которые говорят, что был порядок, там то-сюда. Но в большинстве Германия осознала. А у нас ситуация каждый месяц хуже и хуже. А как человеку обычному объяснить, что в СССР было плохо? Он не понимает, что мы сегодня живем в продолжении СССР. То, что сегодня, это новый извод советской системы. Это тот же самый Советский Союз. Потому что в Советском Союзе самое главное не лозунг «Победа коммунизма неизбежна». Его 70 лет строили, потеряли страну. Нам говорили, будет отмирание государства, а получили распад. Да? Вот. Это был вопрос десятый для них. Главный вопрос, главное в СССР – это то, что власть была в руках номенклатуры, партгосаппарата, который сам себя назначал. Как бы от имени народа, эти борцы за народное счастье, они сами себя увековечили. Так мы сегодня имеем власть номенклатуры. Понимаете, кто выбрал Путина? Ельцин. Кто выбрал Медведева? Путин. Кто потом опять выбрал Путина? Сам Путин. А мы здесь как бы, ну так это, не мешайте, ребята.
Но, тем не менее, прошло, этот файл можно было бы открыть. И, мне кажется, наоборот, это могло бы дать Путину какие-то дополнительные шансы. Ну, не шансы в данном случае, дополнительные маркеры, да. Но, тем не менее, он, наоборот, считает распад СССР главной геополитической трагедией. И, как я понимаю, многое, что связано с Советским Союзом, восстанавливается и форсируется?
Ну, да, я могу. Во-первых, позиция президента очень противоречива. Потому что, с одной стороны, известно его высказывание, что распад СССР – самая большая геополитическая катастрофа 20 века. С другой стороны, был ряд авторов, я в том числе, который говорил, что самая большая геополитическая катастрофа – это захват власти большевиками в моей стране. Да. Вот это самая большая беда. А все остальное уже предопределено. Это так же, как крах Третьего Рейха. Ну, для немцев, ну, наверное, это беда, но бедой был приход Гитлера к власти, А дальше все уже вытекало одно из другого. Вот, и ведь Путин недавно сказал удивительную фразу, я до сих пор до конца просто не могу понять, как все это произошло, но он сказал, что именно Владимир Ильич Ленин закопал аккуратненько атомную бомбу под советское государство, и оно взорвалось. Так слушайте, а что же вы тогда у вас мавзолей? Что же у вас тогда Ленинградские проспекты? Что же у вас тогда Ленинградская область? Что же у вас тогда кому вы ставите памятник? Тому, кто уничтожил вашу страну, предателю. Причем, а до этого у Путина было еще одно, я с удовольствием некоторые его слова цитирую. Он летом 2012 года, выступая в Совете Федерации, Путин сказал: «Поражение России в Первой мировой войне – это акт национальной измены». То есть, но кто это? Большевики, Россия выигрывала, они продали собственную страну за немецкие деньги и за собственную власть. Но выводов никаких не происходит. Вот сказано, вот невероятные вещи, да, так после этого нужно все менять, а ничего не меняют.
А как это вот коррелируется между собой? С одной стороны, собственно говоря, памятники и мемориалы Ленину, а с другой стороны...
Так уже и Сталину ставят.
И Сталину, да, с другой стороны, вот раз, и такие вот цитаты, которые вы приводите, и вообще оценки реальной истории.
Ну, в принципе, честно говоря, я об этом писал, я это... Могу по-своему объяснить, но другое дело, что мне это крайне неприятно, не симпатично. Но получается, что де-факто нынешняя РФ является не только де-факто, но и юридически, нынешняя РФ является правопреемницей Советского Союза. Значит, они продолжатели советского строя, продолжатели советского режима. Вымазывать его грязью, ну как, все, что себя выживет, и там была номенклатура власти, и здесь. Но с другой стороны, это советский режим рухнул, советское государство распалось. И они тогда говорят, а у нас вообще в истории не было разрыва. Мы продолжатели тысячелетней России, мы продолжатели Советского Союза. То есть вы продолжатели, это все же сидеть под лозунгом, как Иван Чонкин, кажется, сидел у Войновича, под плакатом «Добро пожаловать немецко-фашистским оккупантам». Понимаете, либо оккупантам, либо «Добро пожаловать». А вы хотите и то, это несоединимое начало. Но поскольку у нас не все занимаются теорией, анализом и рефлексией, как Медведев так обижен сказал, что делает Украина? Это же как большевики, которые отказались платить российский долг. Так вы же продолжатели большевиков это и сделали. Вы же прямой преемник, да? Но это как бы не говорится. То есть здесь очень много просто чистых противоречий, которые связаны с тем, что, знаете, вот человек легко просчитывает на шаг вперед. Ну, на два шага. Но на 10 шагов вперед это уже нужно быть экспертом, специалистом. И большинство людей это не делает, для этого нужны эксперты, вот интеллигенция, интеллектуалы, да, вот, а их все больше отправляют туда пароходом в далекие края.
А что дальше, как вы считаете, вот, есть ли некий какой-то путь выхода из этого дуализма, ну, и вообще какой-то другой жизни?
Да, конечно, я думаю, что выход есть. Конечно, однозначно какие-то сценарии сформулировать невозможно, возможно, разные варианты, но вот мы с вами, по-моему, перед передачей я вам успел назвать одно имя, для меня очень важное, Владимир Квинт. Владимир Квинт, он был здесь советником при экономическом, при губернаторе, да, вот, и это иностранный член Российской Академии, то есть это эксперт высшей категории формально, да. Бывает так, что человек вот эксперт, а его знает мало, вот Квинт как-то особо не занимался, собственно, publicity, рекламой, ну, он работал во многих странах, я, слава богу, с ним где-то года 4 назад пересекся на одной конференции, мы постоянно в контакте. И вот еще тогда, как раз вот он только-только просчитал, а он занимается экономическим стратегированием. Вот это редкая вещь. Одно дело там, не знаю, баланс считает, другое дело там, не знаю, налоги, а он экономическим стратегированием. И он тогда мне сказал, что в 2017 год это последний год существования российской экономики, если не будет реформ. И когда он это говорил, когда баррель нефти там стоил $120, то все над ним смеялись. Да, давай, давай, да, сейчас $120 гребем, ты говоришь, вот. А сейчас в 2016-м говорят, слушай, какой 2017? Нам осталось-то всего там несколько месяцев. Но суть в том, что в свое время он предсказал распад Советского Союза. Вот. То есть вы говорите о том, что будет дальше. А будет дальше глубочайший и непрерывно обостряющийся экономический кризис. Из этого кризиса, как Иванушка, который бросили в кипящий котел, все думали, что его не будет, а он вышел исцеленный, обновленный и возрожденный, и с новой силой. Вот особенность России, хотя я не хочу, не призываю верить в какие-то силы, потому что все зависит от нас. Предзаданности никакой нет в истории. Все зависит от людей. Понимаете, если бы в 17-м году разобрали с этим деятелем по фамилии Ульянов Ленин, вот ведь в Германии тоже была попытка такую же революцию совершить, как в России. Но их просто тогда постреляли, и все, и остановилось. А у нас вот дали им волю, а они тогда стали всех расстреливать. То есть все зависит от людей, все зависит от нас. Но экономический сюжет, экономический сценарий очень тяжелый. Поэтому если мы сможем вот аккуратно демонтировать существующие правила, которые нашу страну разрушают, уже один раз ее уже трижды развалили. Первый раз в 1917 году, когда отпала Польша, Финляндия, второй раз в 1991 году, а потом как-то у нас не замечают. Ведь сохранение обновленного СССР это означало создание СНГ. Сегодня нет никакого СНГ. Сегодня была война с Грузией, война с Украиной. Значит, третий раз распалась, да? Ну, что, кто-то хочет, чтобы страна еще раз распалась? Ну, достаточно. Надо думать о том, как готовиться вот к этому кризису, как из него выходить. Я думаю, что нас ждут очень серьезные испытания.
Ну, вы все-таки верите в Иванушку, который не упал в котел и там сварился? А все-таки выйдет обновленно? Или это все-таки больше... такая философская оценка.
Ну, я думаю, что у нас есть шанс. Понимаете, вообще можно потерять и страну. Это тоже может быть. И я писал, что либо мы преодолеем этот кризис, либо просто будем после этого на четвереньках ходить и выкрикивать «Слава КПСС», «Слава там тот, сет, Путин, Шмутин».
Мы же с вами понимаем, что для того, чтобы происходили изменения в экономике, для этого должны произойти политические изменения.
Конечно, конечно, да, конечно.
Ну, конечно. А вы считаете, что возможны политические изменения?
Ну, понимаете, пока остроту проблемы создает 15-20%, 30%. Сейчас рейтинг по официальным данным упал на 10%, рейтинг президента. Значит, идут процессы. Когда это осознает большая часть общества или большая часть общества, то с этим уже пропагандой справиться будет невозможно. То есть нужно готовить. Но мне не хочется. У меня на сайте «Эхо Москвы» у меня есть статья, в которой я писал дорожную карту, как выйти из этого кризиса. Там и Комитет национального спасения, много чего другое. Вот. Они должны быть на разных уровнях, но это как бы отдельная тема. Но мы должны проявить готовность, сознательность. Если все будут молчать, значит, мы потеряем страну.
А что является, на ваш взгляд, симптомами, ну, вот такого вот, хотя бы симптомами продвижения вперед, выхода из кризиса, изменения ситуации в стране? Вот, или хотя бы они должны... Где вот эти грибы и ягоды, которые можно увидеть в лесу, и по ним понять, что мы идем на север или на юг?
Но прежде всего изменение состояния общественного мнения. То есть когда оценки, когда даже в нашей ситуации, и если человек остается без работы, если человек... Вот сегодня мы гуляли там по городу, да, попросили, проголосовал, немножко опоздал, парень нас подвез, да, и говорит, ну мы, говорит, раньше ели 3 раза в день, сейчас мы перешли 2 раза в день, а в перспективе, видимо, будем 1 раз в день. Но вот в такой ситуации трудно оставаться фанатиком существующих правил. Дело не в конкретном руководителе, не в конкретном начальнике. Но так нельзя управлять страной, когда богатейшая в мире страна, в которой есть все, мы вообще должны, весь мир должен нас смотреть, завидовать, облизываться, а мы концы с концами свести не сможем. Значит, экономическая система не работает. А эта экономическая система – прямое следствие политической, потому что вообще в нормальных странах политика есть концентрированное выражение экономики. То, что нужно бизнесу, то они говорят, ребята, вы там в Думе, там в Бундестаге, там, вы понимаете, законы, которые нам нужны, мы будем процветать, да? А у нас экономика есть концентрированное выражение политики. То, что нужно власти, они говорят, ребята, мы вас сейчас бараний рог будем крутить, чтобы вы там, вас посадим, вас, то у вас все, да, потому что так проще нашу власть удержать. Ну, так же нельзя, но мы теряем страну.
Ну, поймите, ведь кроме того, что эти 70 лет принесли огромное количество разного рода невзгод, еще мы знаем о гибели, по сути, большого генетического материала. Да? И сегодня люди, которые приходят к управлению, зачастую, ну, я не беру высший уровень, да, это уже как бы другая оценка. В данном случае просто обыкновенный средний уровень, касаемый во многом и в бизнесе, и в государственном управлении, и в муниципальной, и в региональной жизни. Это очень непрофессиональные люди, которые просто не умеют это делать.
Да, насчет профессионализма это отдельный сюжет. Да, там люди какие-то совершенно малограмотные. Вот недавно мне говорили, что МИД забыл подготовить празднование очередного юбилея, там, какой-то был крупный юбилей, я уже сейчас не помню какой. Вот, общество это готовило, а в МИДе забыли подготовить программу. Там, но, или мне рассказывают, что Дума подготовила закон, в котором там стоит из трех частей. В первой части говорится, что в третьей части идет разъяснение, а третьей части нету. Это принимается, то есть, ну, такой уровень исполнительского невежества, который абсолютно неадекватен.
Так да, вот об управленческую, вот это, об управленческий айсберг не может быть разбито все там не только экономические, но и другие потенциальные реформы. Вообще их можно провести. Вот Путин про мост вот этот крымский говорит, что надо найти человека, которого, значит, в случае чего надо что-нибудь оторвать там или так далее, если он не будет построен вовремя. Да?
Ну да, правда, крымские татары уже заявили, что они взорвут этот мост. Это публичное заявление, поэтому я не знаю, как здесь реагируют, что здесь думают. Вот. Да, но мы же, что я могу сказать? Я могу сказать, что начинается все, вначале было слово, вначале была мысль, то есть нужно понять ситуацию. Если у нас в Москве вот месяц назад 100 торговых центров сломали и сказали, они незаконны, слушайте, люди говорят, да, конечно, 20 лет незаконны. После этого, значит, 100 цыганских домов сносят и говорят, да они уже 60 лет незаконны. Знаете, между прочим, когда в 91-м году провалился ГКЧП, и представители новой власти пришли в Смольный, в обком партии, и сказали, ребята, а вы с какой стати вы здесь сидите? А те набрали воды в рот, а как, а мы вот захватили у нас в 17-м году. Ни на каком основании, у нас нет документов, да? То есть надо понять, что вся эта власть нелегитимна. В этом главная беда, в этом главная проблема. Россия была легитимным государством, в России был закон, император правил не просто, что мы так хотели, потому что он был помазанник Божий, он проходил процедуру богопомазания. А потом вот решили в феврале, что хватит легитимировать государство через Бога, нужно через гражданскую активность, через выборы. И смысл февраля – всеобщий выбор в учительное собрание. Временное правительство немножко затянуло, большевики сказали, мы проведем выборы, да, провели выборы, проиграли. И проиграли, и вместо того, чтобы сказать, проиграли, в следующий раз мы на выборах победим. А вот сейчас победили там центристы, да? Они сказали, сейчас мы вам устроим. Разогнали к чертовой матери учительное собрание, и с этого момента государство нелегитимно. Вот бывает, мы привыкли, что военные перевороты, путч, они там держатся полгода, год, два, три, потом их сбрасывают. А у нас ситуация уникальная. У нас 99 лет.
Получается, что юридическая оценка этого факта, она должна на что-то повлиять?
Думаю, что да, конечно.
А каким
да.
образом?
Ну, понимаете, то есть либо наше государство вообще выйдет из всех правил, из всех международных норм, из всех конвенций, но в полной изоляции очень трудно чего-то добиваться, да? Вот. Либо оно вынуждено будет принимать эти правила и тогда делать соответствующие выводы. Вот. Можно, особенность государства в том, что может сегодня там отменить уже, я смотрю, наше время.
Да, у нас время уже заканчивается.
Да, но я, если успею, одну фразу скажу. Вот, между прочим, Германия за развязывание Первой мировой войны выплачивала контрибуции до 2010 года. Никакого кайзера, шмайзера, ничего же не было, они платили. Вот подумайте, что будет с Крымом, что мы сделали для наших детей, внуков, и как со всем этим разбираться.
Что ж, Игорь Чубайс, уважаемые телезрители, у нас в студии, можно сказать, уже был. Спасибо большое, Игорь Борисович.
Спасибо.
Встретимся скоро вновь. Не прощаемся.
Обязательно.